Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Европе отмечают годовщину победы над нацизмом. В Петербурге прошли два митинга. Президент Ирана выступил с новой инициативой по разрешению кризиса вокруг иранской ядерной программы. Президент России Владимир Путин возложил венок вечному огню у могилы неизвестного солдата. В Кремле Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и пообещал, что государство будет делать все возможное для решения их социальных проблем. Завтра в России и других странах СНГ пройдут торжества, посвященные Дню Победы. А сегодня 61-ю годовщину победы над нацизмом отмечают в Европе. О том, как проходил праздник в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий.
В главных торжествах возле могилы неизвестного солдата на столичной площади имени Юзефа Пилсудского принимает участие президент Польши Лех Качинский, а также руководители правительства и парламента. В этот день по всей Польше возлагают цветы на местах, где погибли в бою или были расстреляны польские и советские солдаты, партизаны армии Краевой. Во Второй мировой войне погибли более 6 миллионов граждан Польши, прежде всего евреев. Поляки воевали на всех фронтах Второй мировой войны. Польские историки, однако, по-разному смотрят на результаты этой войны для Польши. Одни считают, что конец войны в Европе означал также и то, что польский народ избежал полного физического уничтожения. Другие утверждают, что 8 мая – это день поражения народов Восточной и Центральной Европы, которые были отданы западными союзниками под влияние Советского Союза. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Петербурге свыше 100 человек вышли на митинг, организованный в рамках Международного дня солидарности антифашистов, учрежденного российскими правозащитниками. Среди манифестантов были активисты партии «Яблоко», молодежного движения «Оборона», правозащитного общества «Мемориал». В последние месяцы в Петербурге была совершена серия нападений и убийств по националистическим мотивам, говорит организатор митинга, член Федерального совета партии «Яблоко» Антон Морозов.
Мы видим корень проблемы с нацизмом и расизмом именно в позиции российской власти. Нас не устраивает, какой у нас суд, замечательная судебная система, что она делает исключительно то, что власть говорит. Поэтому вот эти вот мягкие приговоры, волна которых прошла в последние месяцы, когда за убийство таджикской девочки неоправданно маленькие сроки виновные получили. Многие вообще уходят от наказания. Просто власть должна прекратить замалчивать это явление.
Сказал Антон Морозов в интервью «Радио Свобода». В Петербурге же около 300 человек в понедельник приняли участие в акции «Стоп-призыв», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Митинг прошел под лозунгом «Призывник – это раб» и завершился музыкальным концертом молодежных групп. Организатор акции – общественное движение «Стоп-призыв», созданное многодетной матерью Еленой Ивановой и поддержанное, в частности, петербургским отделением партии «Яблоко». В центре Грозного несколько тысяч человек провели митинг в память о первом президенте Чечни Ахмаде Кадырове. Траурные мероприятия в республике продлятся 3 дня. Ахмад Кадыров погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе, где проходили праздничные мероприятия. Расследование теракта еще не завершено. В Сочи создан штаб по техническому содействию подъему со дна Черного моря бортовых самописцев разбившегося 3 мая аэробуса А320. В авиакатастрофе погибли 113 человек. На месте трагедии специалисты провели гидросъемку морского дна.
После обработки данных была обнаружена группа целей, которая совпадает по координатам с большой точностью с запеленгованными французскими специалистами маяками-ответчиками на черных ящиках. Глубина в данном районе, вот по нашим данным, 450-480 метров. Несколько ниже, чем заявленное до этого.
Сообщил в интервью российскому телевидению участник поисковых работ Александр Яковлев. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков. 2 американских военнослужащих погибли в Ираке. Один был убит при взрыве бомбы в Багдаде, другой погиб в перестрелке с повстанцами вблизи иракской столицы. В понедельник в Багдаде были найдены тела 2 иракских журналистов, похищенных накануне. Американское командование в Ираке объявило об освобождении из тюрем около 300 заключенных. Решение было принято после того, как их дела были повторно рассмотрены специальными комиссиями из представителей Ирака и сил коалиции.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель Ирана Али Лареджани заявил, что письмо, направленное президентом Махмудом Ахмадинеджадом, президенту США Джорджу Бушу, может стать новым дипломатическим шансом урегулировать кризис вокруг иранской ядерной программы. Лариджани, выступая в Анкаре, где он находится с визитом, не сообщил о содержании письма, но отметил, что оно не означает смягчение позиции Тегерана. Белый дом заявил, что пока не получал никакого письма от иранского лидера. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжают обсуждать проект резолюции по Ирану, который позволит ввести санкции против Тегерана, если он не прекратит работы по обогащению урана. Китай и Россия против таких санкций. Вот что сказал Лариджани в этой связи.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем. Мы думаем, что Международное агентство по атомной энергии является тем ведомством, которое и должно заняться этой проблемой. Роль агентства будет проигнорирована, если решение этой проблемы возьмет на себя Совет Безопасности ООН. Мы стараемся быть прямыми и открытыми.
Сказал Али Лариджани. В Иордании открылась конференция по восстановлению Ирака. Форум сопровождается выставкой, в которой участвуют более 1000 компаний из 50 стран. Они стремятся выйти на иракский рынок. Ожидается, что за неделю выставку посетят до 20 тысяч предпринимателей. Американское правительственное агентство международного развития объявило о проекте становления иракских информационных технологий и связи при участии частного и государственного капитала. Турция временно отозвала своих послов из Канады и Франции. Эта мера принята в преддверии обсуждения французскими законодателями законопроекта, который объявляет преступлением отрицание геноцида армян в Турции во время Первой мировой войны. Премьер-министр Канады Стивен Харпер недавно выступил за признание факта геноцида армян в Турции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В разгар майских праздников глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал вывести Россию из пьяного угара и упорядочить потребление в стране алкоголя, прежде всего низкокачественной водки. О попытках введения сухого закона на разных этапах российской истории беседуем с Виктором Аксющицем, историком, философом, бывшим народным депутатом Российской Федерации. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Могла ли Россия исторически стать страной трезвенников?
Я думаю, что ни одна страна не могла бы стать страной трезвенников. Везде пьют, вопрос в мире пьянства или выпивки.
Ну, вот есть легенда, что когда принималось православие и был шанс принять ислам, то как раз одним из аргументов против ислама был вот запрет на употребление алкоголя.
Ну вот эта легенда является одним из звеньев такого мифа о том, что русские извечные пьяницы всегда были и до настоящего времени пьют больше, чем кто-либо другой в мире. Это никогда не было, никогда, как и сейчас-то не так. Так вот, то, что касается этой легенды, да, святой Владимир сказал, когда шел отбор религий для Руси, и в ответ на это предложение он сказал: на Руси веселье питье, не можем без этого быть. И на основе этого утверждается, что вот русские не могли без пьянства, без выпивки, а было совсем все иначе. Речь шла о дружинной культуре. То есть пир для дружин – это была форма коммуникации, общения, задушевной такой атмосферы, при которой демонстрировалась верность и лояльность князю. Поэтому князь говорил о том, что мы не можем без выпивки, то есть без пира, а не то, чтобы он не имел в виду, что народ не может без пьянства. Это, во-первых, вот это первый миф. Вот. Ну, надо сказать, что вообще-то на Руси традиция такой уже масштабного пьянства впервые, к сожалению, была внедрена Петром. Это роковая совершенно история. На Руси государстве была очень серьезная система воспроизводства наследников, скажем так, да? Так вот, отец Петра не готовил его как наследника. Он готовил старших своих, вот, естественно, Федора Алексеевича и Софью. А в это время молодой Петр болтался по городу, без присмотра особенного мамок и дядек. Вот. И в основном болтался по немецкой слободе, которую, кстати, москвичи звали всепьяной слободой. И там попался в руки такому швейцарскому авантюристу, французу Лефорту, который обучил его пьянству и разврату. А затем его отдали Петра, значит, под надзор от мамок дядьки Зотову, который еще более, так сказать, фактически из него сделал алкоголика, и которого Петр уже, когда вырос и учредил Шутейский Всепьяннейший собор, сделал как раз князем этого Всепьяннейшего собора. Этот собор, помимо того, что это глумление над религиозным образом жизни русского народа, этот собор был утвержден для того, чтобы внедрять пьянство в элиту. Основная заповедь собора – это было каждодневное пьянство. Но помимо того, вот это вот то, что он приобрел в немецкой слободе или в Кукуе, он насаждал не только в элите, но и в народе. Вот при Петре, в частности, государственная монополия, она была и до него, но на спиртные напитки, но при Петре резко увеличилось количество кабаков по стране. Просто резко. И при Петре резко увеличилось введение крепких спиртных напитков. То есть вытеснялась русская медовуха, традиционная, такие слабые как бы спиртные напитки. Так что вот это с этого началось. Но даже несмотря на это, мы можем констатировать, что дореволюционной Россия не была пьяной страной. В крестьянстве в особенности. В каждом селе можно было найти одного-двух там маргиналов, которые были пьяницами, но народ в целом не пил. То есть выпивали по праздникам, но не было пьяниц поголовно. Вот пьянство было только в основном у олимпинизированных слоев населения, те, которые оторвались уже от крестьянства и выходили на промыслы в города и становились пролетариями, еще не укоренились в новом укладе жизни. А уклад жизни очень важен в этом отношении, мы об этом будем потом говорить. Так что даже до революции пьянства особенно в России не было. Это вот очередной миф такой.
А с чем вы объясняете вот такое грозное заявление нынешнего главы Роспотребнадзора?
Ну, как бы все. Вообще, то, что касается выпивки, я должен сказать, что я тут не могу выступать экспертом. Вот, я как участник процесса, я тоже люблю с друзьями выпить. Вот, все зависит от того, где, когда, сколько и с кем. Вот, и в этом смысле, если говорить об этом факторе как социальном явлении, то в 90-е годы это была катастрофическая ситуация. То есть все события, разрушительные процессы и государства, и морали, и общественности, и экономики 90-х годов, конечно же, ввели общество и нацию в депрессивное состояние. А поскольку один из лучших антидепрессантов – это алкоголь, как известно, а, ну, к сожалению, он еще и на иглу сажает, то есть это возникает наркотическая зависимость, то алкоголизм в 90-е годы очень резко, так сказать, возрос в своих объемах, во всех отношениях, и нация по существу спивалась. Сейчас начался и начинается, скажем так, можно сказать, оптимистический подъем. Подъем экономики, подъем культуры, возврат традиционных ценностей, религиозное возрождение идет, да? И вот, очевидно, власть в лице Онищенко тоже как бы осознает этот процесс, что настало время уже к этому относиться, обозначить это как зло, как социальное зло, это явление, и принять какие-то меры для того, чтобы с этим бороться.
Напомню, что у нас в студии бывший народный депутат России, философ, историк Виктор Аксючец. Обсуждаем попытки введения сухого закона на разных этапах российской истории. В связи с сегодняшним заявлением главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который призвал вывести Россию из пьяного угара. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Писатель Виктор Ерофеев и один из обозревателей «Радио Свобода» сомневается в возможностях государства.
Я не думаю, что с пьянством можно сейчас справиться. У нас действительно в России есть пьяная история и трезвая история. И столько, сколько русские сделали по пьяни, я думаю, не сделали ни в одной стране мира. И с этой пьяной историей справиться одним заявлением министра невозможно. Круг замыкается, и Россия, которая, кстати говоря, пьет вот 500 лет водку, в прошлом году 500 лет водки в России, она оказывается слабее водки. То есть мы попадаем в ситуацию сказки, когда есть злодей, бутылка, которая может повлиять целой страной. И даже знаменитый бестселлер Венечки Ерофеева «Москва петушки» – это не романтизация Пьянство – это отчаяние человека, который понимает, что страна погибает.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что неудачные попытки введения сухого закона в России обсуждаем с Виктором Максимовичем, бывшим народным депутатом России.
Да, ну, в попытке введения сухого закона, где бы то ни было, в том числе в России, они всегда неудачные, потому что это абсурд. Это контрпродуктивно, это крайность другая. Вот. Но мы живем в ситуации тоже крайности, с которой нужно бороться. Я, честно говоря, с Виктором Ерофеевым не совсем согласен, но вот он как бы транслировал очередную мифологию об извечном пьянстве русского народа, и это тоже миф, что где-то 500 лет водки откуда-то берется. Вот. Явление-то сложное, на самом деле. Ну, действительно известно, что северные народы пьют крепкие напитки больше, чем южные народы. И вообще пьют больше. Ну, почему? Да потому что они живут в более суровых условиях. И действительно, климатических условиях, и перепадах этих условий. И условия жизни влияют тоже на степень пьянства. То есть все виды переутомления, стрессов, страданий народа, естественно, как и человека, либо народа, они способствуют, они являются предрасполагающими причинами для пьянства. Они могут быть иногда усугубляться, и тогда народ или человек пьет больше. Иногда они могут ослабляться, и народ, и человек пьет меньше. Ну, скажем, вот в войну были введены 100 грамм фронтовых. Действительно невыносимые условия войны, может быть, и способствовали этому, но благодаря этому многие вернулись алкоголиками и умирали уже не от ран, а умирали от цирроза печени после войны, да? Вот, поэтому неоднозначен этот вопрос. В каждый исторический период было по-разному. В войну пили больше, после войны пили меньше, в какие-то периоды пили больше, какие-то меньше. Вот сейчас, после 90-х годов, когда вот в 90-м году особенно эта напасть расширилась, имеет смысл поставить этот вопрос здраво. Конечно, никакие декларации ничего не решат, но сама декларация власти говорит о том, что власть начинает адекватно осознавать саму проблему. Ну, никто, по-моему, не предлагает вводить сухой закон.
Рой Медведев, писатель, историк, бывший народный депутат СССР, отделяет в данном вопросе политику от медицины.
Задача медиков – это, конечно, бороться с алкоголем, с наркотиками, с курением, например. То есть со всем тем, что вредит здоровью и относится к тому, что мы называем вредными привычками. Но для политиков, конечно, эта проблема гораздо более сложная, потому что привычек у людей много. И большинство привычек вредных, поэтому для политиков нужно принимать более сложные, более рассчитанные решения и думать не только о здоровье, потому что политик, государственный деятель, да вообще любой человек, он должен думать обо всех факторах, которые нас окружают. Здоровье только одно из направлений, связанных с нашей жизнью. Когда начинает слишком увлекаться любой борьбой против алкоголя, против курения, всегда это само по себе приносит вред. Поэтому не может быть одностороннего решения. Но для Онищенко, для санитарного врача, это естественное требование.
Слушаем вопрос из Междуреченска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Первым с алкоголизмом стал бороться царь Николай II. В результате рухнула Российская империя. Вторым стали бороться Горбачев и Лигачев. В итоге рухнула Советский Союз. Теперь непонятно, теперь вопрос, что рухнет, и кроме этого, я вот, допустим, никакого подъема не вижу, и вообще в Кемеровской области, глядя отсюда, тоже подъема никто особенно то не видит.
Ну, вот тоже набор как бы таких мифологических высказываний про Николая II, откуда берется, это непонятно. Но если говорить о том, что должна ли власть и должно ли государство каким-то образом влиять на эту ситуацию и на эту проблему, конечно, должно. Вот те предрасполагающие причины, о которых мы говорили, то есть и суровые условия жизни и все прочее, они ведь нарушают определенный баланс человеческой личности, человеческого организма, и алкоголизм усиливается, но сам алкоголизм ведет к деградации личности. Вот. Опять же, это всегда индивидуально. У кого-то, на кого-то меньше он действует, на кого-то больше. У кого-то ферменты перерабатывают более мощно, генетически вот такую вот наследственность такую получил. У кого-то меньше. Вот. Но в любом случае вот, состояние, условия жизни влияют на рост алкоголизма. Значит, власть обязана решать эту проблему, прежде всего заботиться об условиях жизни. Но помимо этого есть субъективные факторы. Мне кажется, что было бы эффективно думать о том, чтобы уменьшать число мест продажи крепких алкогольных напитков, сокращать время продажи, то есть разумно, вот действительно, как в Москве введено, ночью не продавать. Далее, естественно, ограничить, резко ограничить рекламу. И рекламу не только явную, но и рекламу скрытую, скажем. У нас сейчас смотришь все сериалы, у нас все положительные герои, замечательные алкоголики или в лучшем случае пьяницы, так смачно пьют, что рука сама тянется повторить этот жест. А все люди-то хорошие, приятные, образ положительный. Вот этого ни в коем случае не должно быть. Ведь когда американская элита осознала проблему курения и проблему алкоголизма, в принципе, там не было таких широковещательных государственных программ, деклараций не принималось, но были приняты, очевидно, какие-то решения, все-таки государственные в том числе, что Голливуд стал воспроизводить фильмы, вот мы сравним фильмы 30-х годов, 40-х и теперешние. В 30-х годов там каждый положительный герой с сигарой в зубах, и все собеседники все курят, и женщины все курят. Сейчас этого совершенно нет, понимаете, вот совершенно другой тип положительного героя. То же самое, то же касается алкоголизма, там в американском голливудском фильме невозможно встретить положительного героя алкоголика или пьяницу, как это вот у нас, понимаете. Вот это должно быть и государственные программы, и общественные программы элиты, вот такого рода, скажем, методы. В то же время навязчивая, ненавязчивая пропаганда слабых алкогольных напитков. То есть пиво и вино не сами по себе, когда у нас вот, благодаря пивным баронам реклама пива настолько зашкалила, что у нас все студенчество стало пить пиво. Зайдешь в университет, в МГУ, там все пиво пьют с утра до вечера. Понимаете, уже начался пивной алкоголизм, которого и раньше-то не было. Это тоже крайность. Любая крайность, как и сухой закон, также вот такое навязывание, они, конечно же, вредны. Я уже не говорю о том, что, возможно, пропаганда разумная, гармоничная пропаганда вредности алкоголизма.
Писатель Александр Ткаченко, генеральный директор русского пен-центра, считает сухой закон абсурдом.
Введение сухого закона – это глупо, это нигде не проходило и у нас не пройдет. А вот просто нужно забирать лицензию у тех, кто производит подделку. Это страшно, потому что сколько людей умирает, погибает вообще. Но мы сами травимся. Вот это было бы действенной мерой, понимаете? А так водки должно быть много всегда. Учить, приучать к культуре выпивки, вот и все. Надо только, мне кажется, наладить производство чистой водки, больше ничего. А вот это самое главное, чтобы не травили людей.
Слушаю вопрос от москвича Арсения Петровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Аксючиц, вы ничтоже сумняшися, объявляете источником алкоголизма известного сподвижника Петра, адмирала Лефорта, который командовал флотом в Азовском походе и был одним из руководителей Великого посольства.
Ну, что поделаешь, это, к сожалению, бедствие потом и повторялось со многими великими людьми.
Ну, во-первых, как всегда в истории и в жизни бывает, одно не отменяет другое. То есть человек мог творить и добро, но тем не менее приносить великое зло. Вот я в данном случае исторически говорю, что это действительно было так.
Генералиссимус Меньшиков был увлечен неоднократно в коррупции, что теперь из песни слова, что называется, не выкинешь.
Не только он, вся элита, он тоже был. Но в отличие от нынешней элиты, от нынешнего чиновничества, они еще, это не мешало им верно служить Отечеству и императору. То есть они еще много пользы производили. Они налаживали экономику, они одерживали победы. Вот наше-то чиновничество как раз как бы больно только одной стороной этой болезни.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Владимира Ивановича.
Спасибо большое. Дело в том, что книжка Нестерова есть такой, россиянина, «Связь времен». Там говорится, видимо, до Петровское время, что иностранцы приезжали на Русь. Но Русь это была, или Русь, это к нам, к России не относится, правда. Это Киев и там Владимира Суздальская, вы знаете, да? Вот, тут надо, кстати, четко отделять Русь и Россию. Так там было сказано, что в России тяжелая работа, грустные песни и пьянство. Не знаю, в какой степени это. Вот тут бы покопаться, как эта мера была. И потом, Петр был третьим указом повсеместное распространение курева. Это еще хуже пьянства, потому что отравляются легкие, наркомания, это СО2, и это и алкоголизм, никотин относится к группе алкалоидов.
Ну, если все-таки почитать непосредственно тексты воспоминаний путешественников европейских по России, то доминанта, вот как бы основной мотив совершенно не тот. Они пишут, во-первых, о великом долготерпении этого народа, трудолюбии русского народа, вот, о большом сонме его положительных качеств. Кто-то мог говорить вот и о пьянстве. Дело в том, что еще раз, конечно же, и суровый климат, и невероятные условия выживания, вообще в таких условиях, в каких выживал русский народ за все тысячи лет своего существования, это уникальный совершенно суровый климат, это огромное суровое пространство, это бесконечное нашествие, бесконечное разорение. Вот, ну, так строго говоря, а как... Да, все это требовало великих сил и очень мощной мобилизации, и конкретно каждого человека, и народа, и общества, государства в целом. Но когда вот наступает период расслабления, когда период мобилизации кончается, ну, вот тогда, как бы при расслаблении, конечно же, так же, как вот сезонная работа крестьянина, скажем, когда он должен был вставать в 4 часа утра, начинать работу в 4 часа утра летом, и заканчивать там в час ночи, да, сверхнапряжение. Наступает осень, близится зима, наступает холода, ну, это способствует и тому, чтобы вот именно в этот период и выпить больше, скажем, если я там совсем не пил, то сейчас и выпил. Вот, очевидно, какие-то путешественники замечали только этот аспект, попадали в это время, и это отмечали. Но в целом нельзя сказать, чтобы... То есть это один из современных мифов нашего такого интеллигентского сознания о том, что все западные путешественники отмечали вот пьянство русского народа. Вот в средние, скажем, века, в те давние времена, не было этого. Во всяком случае, это было не больше, чем во всех остальных европейских странах.
Слушаем москвича Петра Михайловича.
Добрый день, уважаемые господа. Вас с наступающим Днем Победы.
Взаимно.
Народ-алкоголик не победил бы всю фашистскую Европу. Это раз. И американские генералы, когда мы с ними встретились на Эльбе, все как один отмечали необыкновенное физическое и моральное здоровье советской армии, ну, Красной армии в те времена. Это раз. Теперь второе, что я хочу сказать. Бороться надо, умеючи, а не так, как наш этот плешивый начал бороться, вырубать виноградники.
Ну, тогда уже была советская армия, если вы говорите про встречу на Эльбе, уже к тому времени переименовали из Красной армии в советскую, ввели погоны.
Ну, вы знаете, да, вот это, простите, убойный аргумент. Народ-алкоголик не одержал бы такую великую победу. Это очевидный факт. Так же, как очевидный факт, что народ-алкоголик не колонизировал бы огромное пространство. По самым суровым пространствам земного шара, по северу Евразии, за очень короткий исторический период, очень динамично, русские первопроходцы, то есть русский народ, представители русского народа, прошли до Аляски и пришли раньше в Калифорнию, чем пришли туда западноевропейские народы. Калифорния была изначально русская. Вот народ алкоголь не мог бы это совершить просто физически. Так же, как и все другое. Отбиться от всех бесчисленных нашествий. Вот сверхусилие для этого нужно. Конечно бы народ пьяниц это не мог бы осуществить. Создать великую культуру, которая была создана. Скажем, вот монголы ведь не только сожгли все города, которые они захватили, и уничтожили практически все население, да, этих городов, то есть разрушили и каменные церкви, и дома, то есть фактически на 200 лет прекратилось каменное строительство на Руси. Но сожгли, естественно, всю письменность. Вот ученые современно утверждают, что по отношению к домонгольской Руси сохранились только доли процента письменности, то есть какие-то отдельные фрагменты, то есть какова была культура. Вот народ, алкоголик, не мог бы такую культуру создать и не мог бы восстать после этого уникального совершенно разорения татаро-монгольского нашествия и не мог бы отстроить такую грандиозную, огромную, самую большую в мире, между прочим, государственность и создать великую культуру уже 19 века, 20 века, великую философию 20 века, понимаете? Поэтому вот эти вот мифы, они не выдержат ни с какой стороны, никакой, так сказать, исторической критики.
Так тогда и вопрос, когда же все это началось?
Да это никогда не началось, это тоже миф. В разные периоды было по-разному. Когда-то пили больше, когда-то пили меньше. Вот о конкретном историческом периоде нужно говорить. Если говорить о сегодняшнем периоде, то сегодня алкоголизм не является смертельной опасностью для нации, но вместе с тем, если власть хоть как-то немножко осознает необходимость перехода к политике сбережения русского государства, образующего народа, то в этой проблеме возникает вопрос алкоголизма.
Напомню, что у нас в студии писатель и философ, историк Виктор Аксёвич. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В европейских странах 8 мая отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая. В Петербурге состоялись две массовые акции. Свыше 100 человек вышли на митинг по случаю Международного дня солидарности антифашистов. Среди манифестантов были активисты партии «Яблоко», Молодежного движения «Оборона», Правозащитного общества «Мемориал». Около 300 человек участвовали в митинге «Стоп-призыв» под лозунгом «Призывник – это раб». В центре Грозного несколько тысяч человек провели митинг памяти президента Чечни Ахмада Кадырова, который погиб 9 мая 2004 года в результате теракта. В Сочи создан штаб по техническому содействию подъему со дна Черного моря бортовых самописцев разбившегося 3 мая аэробуса А-320. Погибли 113 человек. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков. Представитель Ирана Али Лариджани заявил, что письмо, направленное президентом Махмудом Ахмадинеджадом, президенту США Джорджу Бушу, может стать новым дипломатическим шансом урегулировать кризис вокруг иранской ядерной программы. Белый дом заявил, что пока не получал никакого письма. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжают обсуждать проект резолюции по Ирану. 2 американских военнослужащих погибли в Ираке. В Багдаде найдены тела 2 иракских журналистов, похищенных в воскресенье. В Иордании открылась конференция по восстановлению Ирака. Форум сопровождается выставкой, в которой участвуют более 1000 компаний.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что призыв главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко вывести Россию из пьяного угара и упорядочить потребление в стране алкоголя обсуждаем с бывшим народным депутатом России, историком-философом Виктором Аксёвичем. Писатель, тележурналист Юлия Латынина невысокого мнения об авторе обсуждаемой идеи.
Господин Онищенко прославился в последнее время борьбой против минеральной воды Боржоми на Беглаве, а также борьбой против грузинского вина, которое может быть и поддельное, но, согласитесь, им отравиться труднее, чем водкой. Я думаю, что кто-то подсказал Онищенке, что он выглядит, как бы сказать, не санитарным врачом, а, мягко выражаясь, не очень умным человеком, который борется против минералки и вина, в то время как народ нравится водкой. Других никаких последствий заявления господина Онищенко, если честно, не вижу. Представить себе, что Онищенко будет реально бороться против водки, я не могу, хотя весьма возможно, что кого-то там в рамках этой борьбы поделят, разделят и заставят заплатить.
Слушаю вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы писатель, историк, философ, так и хочется сказать, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Рассуждаете на такую тему, как алкоголизм. И тут такие рассуждения, да, когда ясно, что водка – это наркотическое средство, это наркотик.
Ну, кто же с этим спорит? Конечно, водка – это один из видов наркотика. Но наркотики, между прочим, употребляются и в лечении тоже. Хотя в большинстве случаев употребляется как яд. Вот вопрос как раз о степени этого употребления. Конечно, высокопоставленный государственный чиновник только декларировал необходимость решения этой проблемы. И будет очень обидно, если этим все закончится. Но то, что это проблема, это очевидно. И я согласен с вами, что это наркотик. Но так вот с этим наркотиком и нужно бороться. Вот Онищенко и сказал, что нужно, наконец, эту проблему осознать и бороться. Никто, мы здесь почему-то возникает все время проблема, не предлагал сухого закона. Это совершенно контрпродуктивно. И опыт Америки, и другие опыты это показывают, и России в частности. Но бороться с пьяным угаром, конечно же, нужно. И вот когда проблема ставится... та, которая касается, которая является как бы общенациональной, это общенациональная проблема, то необходимо ее рассматривать как бы в контексте происходящего. И поэтому вот я апеллирую опять же к одному из выступающих, который сказал, что, звонивший в студию, что ничего не меняется в лучшую сторону. Вот давайте все познается в сравнении. Вот нынешние 2000-е годы и вспомним 90-е годы. Либерализация, так называемая либерализация, которая таковой не являлась, одним махом просто ограбила абсолютно большинство населения страны. Дальше этот грабеж происходил регулярно. То же самое было с приватизацией ваучерной. Да? Затем расстрел 93-го года. Это стресс-шок жуткий совершенно для абсолютного большинства людей, которые это видели. У некоторых сердечные приступы, инсульты были. А уж не говорю о том, что там тысяча человек было просто убито, расстреляно у Белого дома. Дальше дефолт экономический. Да? Я уже не говорю о том, что годами не выплачивало государство, работников государственных учреждений, просто зарплаты. Вот это все забыто. Вот это давно уже у нас нет. И мы это забыли, как будто бы этого и не было. Конечно же, сейчас огромное количество проблем. Конечно же, у нас к власти, и у меня в частности, может быть очень много претензий, скажем, по поводу распределения, или по поводу вообще стабилизационного фонда как такового, по поводу того, что с этими деньгами происходит, что с ними нужно делать. Да? Но все равно ведь нужно понимать, что нужно отличать, каждый раз отличать позитив от негатива. Да, вот эта власть сейчас что-то сделала положительно, надо это поддержать. Да, вот это, конечно, ошибка или там заблуждение, или ошибка, что еще хуже, чем, допустим, как бы заблуждение, ошибка хуже, чем преступление. Так надо это квалифицировать каждый раз. Вот сейчас правильно ставится проблема. Будет очень обидно, если эта проблема только будет так вот озвучена. Тогда, может быть, правы... И все, и на этом все закончится. Тогда, может быть, правы некоторые звонящие, которые говорят, что вот, мол, он мотивируется, Онищенко мотивируется какими-то там, своими индивидуальными там, потребностями компенсировать, скажем, вот свою политику там, с водой и с вином. Но это время покажет. Вот. И мы поэтому сейчас вот «Свобода», очевидно, как такая радиостанция, которая чутко относится к общественному состоянию, так сказать, в стране, подхватывает эту проблему, потому что ощущает, что проблема актуальна. Так давайте во всех отношениях, во всех аспектах ее и обсуждать. И тут не надо быть профессионалом. Я с самого начала сказал, что не надо людей греться, а я, так сказать, я тоже выпиваю. Вот мы все участники этого процесса. И поскольку все участники, давайте сообща будем это вот и обсуждать. Я, говоря, апеллирую к истории, я пытаюсь приводить факты. И, так сказать, обобщая эти факты, пытаясь развенчать очень многие расхожие мифы, которые мешают осознать такие проблемы и решать такие проблемы.
Слушаю москвичку Марину. Погромче.
Поскольку индейцы тоже вымерли почти все от того, что у них была завезена плохая водка, то можно сказать, что они тоже были склонны алкоголиками. Однако они не пили, пока им это не завозили. Поэтому идет разговор, конечно, о том, что народ сознательно спаивали с определенного момента. Это можно проследить по истории. Нет было в истории такого русского человека, чтобы они пили. Наоборот, это считали, что человек убогий, больной, и это не поощрялось в среде, в деревенской, даже в городской до поры до времени, пока публика не люмпинизировалась, и причем сознательно определенно. А в университете сейчас труднее купить чашку чая нормального. Это будет какой-нибудь пластмассовый стаканчик с очень плохо похожим, напоминающим напиток чай, а какой-нибудь тоник или пиво, пожалуйста, и дешевле, самое главное. А в Китае сейчас, и очень многие наши политики, банкиры там были и знают, что народ не пьет, не курит. О, продолжительность жизни 86 лет. Вот эти дома, которые у нас называются Хрущевы, у них там тоже были. Их публика, вот эта их китайская, трудолюбивая, перестраивает в такие красивые, удобные дома, что у нас, в общем-то, такого не происходит.
Ну что ж, Марин, трудно с вами не согласиться, но с индейцами спорный, конечно, вопрос. Не так они исчезли, как вы это описали.
Ну, вообще-то, Марин действительно очень многие вещи правильно говорит, вот, и все действительно. Так, вот как раз этим и нужно бороться. Но при этом учитывать, что, вот, ну, скажем, ну, причем эти индейцы, не только индейцы, а даже многие племена и, вот, и в Азии, и на территории России умирали не потому, что плохая водка была. Водка-то тогда была гораздо лучше, чем сейчас. А потому что у них ферментов не было, их перерабатывать. И поэтому они вымирали прямо целыми племенами от водки. Вот. У нас совершенно другая ситуация. У нас совершенно другая ситуация. Мы должны квалифицировать. Да, бывают периоды, когда власть целенаправленно спаивает народ, чтобы защитить свою власть, чтобы одурманить народ, чтобы отвести, скажем, как-то напряжение на какие-то другие ложные цели. Такое бывает в истории. Такое, очевидно, было и у нас. Очевидно, есть очень мощные силы в нашей элите, которые заинтересованы в том, чтобы споить русский народ, государствообразующий русский народ. Потому что до тех пор, пока существует русский государствообразующий народ, существует великая русская культура и существует российская государственность. Очевидно, сейчас в эпоху глобализации, как всегда это было, есть у России смертельные враги, но в эпоху глобализации смертельные враги понимают, что не обязательно посылать сюда армии, чтобы Россию уничтожить. В эпоху глобализации можно и вести информационные войны. И этими информационными войнами можно внедрять вот в том числе и пропагандировать вот эти вот, скажем, крепкие спиртные напитки, культ, фактически культивировать вот этот вот образ жизни, так сказать, образ жизни алкоголика и пьяницы. Ну, по большому счету, если говорить, вот задать вопрос авторам этих наших сериалов, почему сплошь и рядом все положительные герои пьют? За этим какая-то продуманная акция, за этим какая-то вот, как-то видится какая-то рука руководящая, почему все? Вот, значит, кто-то есть, кто понимает прекрасно, что это мощное оружие, которое может разложить общество, разложить народ, и это запускается. Вот об этом должны думать мы. Об этом должна думать тоже и власть, и влиять на это. Очень часто у нас правильно проблема ставится, но как-то очень в кривь и в кость решаются. Вот, и я тут уже не буду говорить о рекламе там, пива, как это, на самом деле законы-то предлагались много лет назад. Вот, а были с грехом пополам, вот приняты только сейчас, и то в таком усеченном виде, да. Вот, то есть, насколько больше можно было сохранить потенциал нации. Но самое главное – это возможности, причина борьбы с такими пагубами, как наркомания и алкоголизм. Конечно же, невозможно проблемы эти решить без улучшения образа жизни, но одним повышением уровня жизни эту проблему не решить. Самое главное – это духовное возрождение народа. Вот об этом мы поговорим.
Тележурналист Сергей Доренко скептически оценил инициативу Роспотребнадзора.
Я бы не очень серьезно относился к Онищенко. И мне кажется, нужен какой-то комический персонаж. Не тонкий комик, как Путин, а вот именно такой балаганно-площадной комик. И Онищенко занял эту нишу. И в меру таланта, в меру вдохновения ему удается нас забавлять. Пернатыми волками, воронами, такими изысканными образами, вполне кретинистическими. Мне кажется, что он делает какой-то успех, прогресс. Не всегда ровно, то хуже, то лучше. Ну вот так надо к нему относиться. Ему надо аплодировать.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. Позвольте очень быстро три соображения. Первое. Вы не упомянули, господин Аксючич, извините, чудовищную зонтичную рекламу алкоголя. Вот. Второе. Вот этот чинуша министерский, конечно, не сказал, как это сделать. И не скажет. Это обычные идиотские стрясания воздуха режимом. Ну, действительно, зачем центральному режиму трезвый народ? И третье. А вот сегодня по ТВЦ, а у вас, может, вчера, прошел фильм господина Млечина про чудовищное спаивание гитлеровских солдат и употребление ими наркотиков, первитин, другая синтетика. Спасибо, до свидания.
Ну, каждый режим, наверное, использует это оружие в собственных целях.
Да, конечно. Но мы-то должны осознавать, что очень многое мы, граждане, в своей стране, на своей родине должны вести себя как свободные граждане, явочным порядком, даже если мы не имеем всей полноты этой свободы. И добиваться от власти того, что нам нужно, и что соответствует нашим жизненным интересам. Совершенно очевидно, что власть должна либо смягчать, либо убирать эти самые предрасполагающие причины, способствующие росту алкоголизма. Ибо эти причины направлены на то, чтобы разрушать человеческую психику, ослаблять нервную систему, и тем самым людей предрасполагать к алкоголизму. Конечно же, власть должна как минимум проводить те меры, о которых вот и говорили звонящие в студию, и мы уже говорили, да, и в смысле ограничения навязывания алкоголя, крепких спиртных напитков, и в смысле ее навязывания виртуального, рекламного, культурного, медийного. Вот. Но этого все-таки недостаточно. Мы должны понять, что пока в человеке, в обществе, в народе не возникают внутренние ориентиры, внутренние скрепы, духовные, нравственные, моральные, они возникают только тогда, когда это одаряется религией. Ведь совершенно очевидный факт, что люди верующие пьют в массе своей, ну, просто на порядке меньше.
Старообрядцы совсем не пьют.
Старообрядцы совсем не пьют. Вот. И протестанты некоторые тоже совсем не пьют. Мусульмане, скажем, по крайней мере, декларируют, что не пьют. Да, да и русские православные люди... Православные люди, те, кто становится православным, либо не пьют вовсе и заводят многодетные семьи, либо пьют ограниченно, и тогда этот алкоголь, он становится, он к добру, а не ко злу. Вот. Опять же, когда известно время, место, доза и так далее. Да? Так вот, не потому православные люди или верующие люди не пьют, что не только потому, что они боятся там, посмертного наказания, а потому что или боятся выговора, так сказать, своего духовника, там, священника, пастыря своего. А они пьют, потому что вера наделяет человека смыслом жизни. Вера дает человеку понимание такое, что такое рождение в этот мир, что такое смерть, то есть уход в иную жизнь. Вера дает ценности, которые наделяют человека назначением в этой жизни. То есть осмысляется вся жизнь. И тогда человеку, естественно, эти предрасполагающие причины, если они есть, вот которые предрасполагают к пьянству, либо они ослабляются, либо они преодолеваются. Поэтому вот наметившееся церковное возрождение, духовное возрождение, это главный вектор борьбы вот с этим национальным злом. С одной стороны, не нужно преувеличить его степень этого национального зла, как мы уже говорили, но с другой стороны, нужно понимать вот эти приоритеты.
Главный редактор газеты «Культура» Юрий Белявский считает инициативу Онищенко повторением прошлого.
Я думаю, что мы все это уже проходили, в общем, так не так уж и давно, это было 20 лет назад. Каждые 20 лет будем наступать на одни и те же грабли. Слава богу, что у нас хоть виноградников теперь на территории современной России не осталось, вырубать нечего. А насчет того, что она актуальна, ну, конечно, актуальна. Да, действительно, я понимаю угрожающий размер, но я думаю, что перед тем, как разбираться с грузинским, там, молдавским вином, было неплохо разобраться с российской паленой водкой, разобраться с тем, почему и каким образом люди пьют всякую гадость, от которой они там умирают и так далее, и так далее. Ну, а проблема пьянства, она у нас, сколько я себя помню, столько она и актуальна.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вам звоню из Останкино.
Так.
У нас вот вчера здесь происходила демонстрация в поддержку легализации конопли. В связи с этим, насколько я могу понять, Виктор Владимирович выступает за умеренное потребление всего. У меня, я сам не курю вообще и практически не пью, поэтому могу только со стороны смотреть на это. Но надо сказать, что накурившиеся люди не производили на меня такого угнетающего впечатления, по крайней мере, в драку они никогда не лезли, как люди напившиеся.
Ну, это пацифисты, да. Активисты конопляного марша, очевидно, прошли по Останкино, он был запрещен Юрием Лужковым. Вот как вы считаете, легализация легких наркотиков – это путь к наркотизации страны?
Еще апостол Павел сказал, все человеку дозволено, но ничто не должно им владеть. И в этом есть, конечно, не только личный, индивидуальный, но и общественный аспект. Да, алкоголь доступен нашему народу уже там, тысячи лет, столько, сколько мы живем, да? И столько мы с ним боремся, и столько мы его употребляем в добро и во зло. Да, курева меньше, но тоже достаточно количество. Слава богу, с наркотиками, как таковыми, вот эти сотни лет нашего исторического бытия, народ не был знаком. Ну и слава богу. Вот новых ядов вводить не нужно. Я категорически против этого, конечно, всякой легализации. Опять же, можно поговорить на тему, кому это выгодно было, так сказать, открыть страну фактически для огромного потока наркотических средств. Ну, на самом деле, понятно кому. И паленая водка, и наркотики, и все остальное. Корни этого в огромной коррупции. Вот те, кто поставлены за всем этим наблюдать и всем этим регулировать, они же этим процессом управляют в собственных жизненных интересах. Наше чиновничество. Вот. И в этом проблема. Поэтому, да, мы должны, и мы обязаны, и Онищенко, и мы обязаны декларировать эту проблему, оговаривать ее, вскрывать различные ее аспекты. Но самое главное, мы должны понимать, что эта проблема не будет решена без более корня всех проблем. корень всех проблем. Это наша сегодня нынешняя государственная структура. Это наша коррумпированная... Как можно квалифицировать сегодняшний наш, так сказать, экономический, общественный, государственный строй? Ну, скажем, вот в начале 90-х годов это было... номенклатурный капитализм, так, да? Вернее, сначала чиновничий капитализм, затем чиновничество породило, сначала номенклатурный в конце 90-х, затем чиновничий капитализм в начале 90-х, затем чиновничество породило олигархический капитализм. Сейчас мы вернулись вновь, так сказать, к такому чиновничьему, корпоративному такому виду капитализма. Вот если мы осознаем, что очень многие наши проблемы в этом, если мы добьемся от того, чтобы власть все-таки служила жизненным интересам государствообразующего народа, то тогда это расширит возможности бороться в том числе и с проблемой пьянства, алкоголизма.
Слушаем радиослушателя Андрея из Подмосковья. Погромче, Андрей.
Алло, здравствуйте, уважаемый Владимир, здравствуйте, гость. Вот, ну, дураку ясно, что сейчас водка паленая. Но дело в том, что в пиво и в безалкогольные коктейли добавляют психотропные вещества, привыкание от них быстрое, и лечения никакого нету. Получается какой-то замкнутый круг.
Ну, это такая тоже теория заговора, Андрей. Надеюсь, что вы не правы.
Да, тут как бы даже обсуждать нечего. А вот я вспомнил, кстати, что говорила Марина, очень правильную вещь, что действительно, это хочу еще раз поддержать, что сама культура ценностей, ценностная иерархия на Руси и в России дореволюционно была таковой, что всякий пьющий человек, он был маргинал. Он был маргиналом во всех смыслах. И в социальном, в том смысле, что он бедствовал и не имел возможности нормально работать, и не имел нормальной семьи, и в нравственном, и в духовном. То есть он был изгой в обществе. Вот, очевидно, необходимо возражать и этот вектор ценностей тоже. Да, понятно, что убогих людей нужно лечить, вот. И нужно им помогать, и нужно их жалеть, конечно же. Но это не значит, что необходимо культивировать этот образ жизни. Вот, и вообще этот образ как таковой.
Писатель Дмитрий Быков, заместитель главного редактора еженедельника «Собеседник», напоминает о предназначении русской литературы в вопросе борьбы с пьянством.
Почти вся русская литература всегда осуждала темноту и забитость народа, который вынужден спиваться, потому что больше ему делать нечего в этих обстоятельствах. И тут остается вспомнить главного трезвенника русской литературы Льва Толстого, остается вспомнить Мармеладова у Достоевского, остается вспомнить страшные стихи Блока «Я пригвожден к трактирной стойке», одной из самых ярких антиалкогольных произведений, или поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки», о том, до чего доводит алкоголь и о том, от чего алкоголь становится главным, возлюбленный героя. Если ты пытаешься вылечить страну от алкоголизма, изволь предложить ей какое-нибудь такое состояние, при котором ее граждане почувствовали бы себя востребованными. Горбачев, почувствовав, что у него не получилась антиалкогольная кампания, вынужден был такие смыслы предложить, возникла пресловутая гласность. Я думаю, как раз, что вся гласность-то была следствием неудавшейся антиалкогольной кампании. Надо было на чем-то консолидировать нацию, на борьбе с водкой не получилось, решили консолидировать на свободе. В обстановке отсутствия ценностей и смысла человек спивается гораздо быстрее. Все, кто не обслуживает трубу, в стране не нужны. Именно поэтому они спиваются, а не потому, что они так порочны.
Со многим согласен, но вот что хотелось бы сказать. Да, великая русская классическая литература 19 века. Да, это правильный вектор, в принципе. Правильное отношение к этому злу. Но в этом тоже есть некоторые искажения. Во-первых, наша великая русская литература была литературой дворянской сплошь, да? То есть это была литература дворянского сословия. Поэтому, несмотря на то, что она была великой и адекватной во многих областях, и в том числе и духовно великой, и, так сказать, творчески великой, культурно великой, непревзойденной совершенно в мировой истории явление, да? Вместе с тем там было некое искажение, которое не позволяло правильно оценивать состояние общества. И русской литературе было свойственно гипертрофии недостатков русского народа. И вот высказывание Льва Николаевича о том, что на тему, что русский народ сплошь пьяница пьет, не соответствует просто реальности, потому что русский народ в основной массе своей был крестьянским. А на селе он просто не был пьяницей, он просто работал и трудился. Достоевский, он более адекватный. Он выводит этот образ. Мармеладов. Кто такой Мармеладов? Это городской маргинал. Это, так сказать, как бы городской в этом смысле пролетарий, да? Это уже человек, живущий вне уклада. Ну, так вот там, да, там действительно это было пьянство. Но это же не повальное, не говорит о повальном пьянстве русского народа. Поэтому вот с некоторой коррекцией со многими здесь, конечно, можно согласиться.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вопрос такой. А заслуживает ли народ исторического будущего такой народ, который можно одурманить, спаить? То есть народ дурак. Почему вы, интеллигенция, я вот гостю говорю, в таком вот уклоне говорите, если можно, не надо будущее ему, и пусть он сходит со сцены исторической. А нельзя, так не надо говорить о том, чего вы не знаете. Не все пьют и не все в угол этом находятся.
Это не мы говорим, это глава Роспотребнадзора, чиновник правительственный Геннадий Онищенко говорит.
Ну, конечно же, если бы был бы такой народ, то что о нем говорить? Но вообще-то мы говорим о нас, о нашем русском народе. Так он таковым не является. Я вот около часа об этом именно и говорил, что нужно видеть болезнь, нужно ставить правильный, адекватный диагноз, и нужно лечиться, но не нужно гипертрофировать эту болезнь, не нужно поддаваться фобиям, то есть состоянием страха и боязни и агрессии одновременно при решении этих проблем. Не нужно поддаваться мифам, историческим и современным мифам, которые просто не позволяют нам адекватно все видеть и оценивать. Это проблема, наряду с многими другими проблемами. Эту проблему, осознав ее, нужно, конечно же, решать. Но не нужно ее абсолютизировать.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Писатель Юрий Черниченко как-то сказал, что в нашей Думе каждый третий главарь банды. А это значит пивные бароны, водочные. Поэтому поговорят про это и забудут. Разве не поддадут или опустят такой курс? Спасибо.
Ну, пока это не думская инициатива. В Думе-то, дай бог, разобраться как раз с рекламой алкоголя и с игровыми автоматами. Пока это правительство над этим озаботилось.
Ну, Владимир правильно говорит, что если проанализировать, так сказать, социальный состав Думы, то мы увидим, что там сидит очень много людей, которые пришли туда, чтобы легализовать или защитить свои капиталы. И это просто как бы по факту видно, что это так. Это не профессиональные законы, люди, которые способны создавать законы. Вот, а совершенно люди других профессий. Далее мы видим по результатам работы Думы, здесь тоже Владимир, конечно, прав, как проходили эти законы, как они много лет вообще заматывались, как вносятся и вносились в эти законы разного рода поправки, которые все как бы весь смысл их нивелировали. Вот, да, это так. Мы живем в эпоху перемен, революции, которая заканчивается, может быть, слава богу, вот эта великая посткоммунистическая революция. Вот, но, как всякая революция, это всегда всплывают маргиналы, всплывают авантюристы на поверхность, в том числе на политическую поверхность. Но мы должны ощущать себя хозяевами, мы граждане, мы должны ощущать хозяевами своей страны. Да, это трудно, да, это так. Я вот сам был депутатом Верховного Совета, я видел, кто меня окружал, я видел, как там было большое, извините за выражение, корыто, да, и это корыто было обставлено, извините за выражение, задницами, да, и вот видел, как это все происходило. Ну, если припадешь к корыту, ты, значит, будешь иметь все. Власти только служи, режиму только служи. И как вот такой выбор как бы внутренне и совершался многими. Вот те, кто не пошел к этому корыту, те были после расстрела, так сказать, просто изгнаны из социума, из политики, из общества. Да, это так, ну, и так было, и так есть, так будет, так, к сожалению, всегда было там, где человек живет, и в обществе человека живет. Вот надо бороться, надо быть в этом смысле трагическим оптимистом, надо понимать степень трагичности нашего исторического бытия и нашего состояния сейчас, нас, России, общества сейчас и человека сейчас, но нужно видеть основания и условия для оптимизма. Они есть, поверьте мне.
Какие ошибки подстерегают власть на пути от борьбы с пьянством в России?
Ну, ошибка первая – просто декларировать и ничего не делать. Вот. Тогда это, понятно, это будет очень обидно. Я думаю, что здесь нас как-то должна верховная власть в это, так сказать, вмешаться и проявить свою волю. Тогда, может быть, это будет иметь какие-то последствия. А затем без крайностей, самое главное.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был историк, философ, бывший народный депутат России Виктор Алексеевич. Обсуждали инициативу Геннадия Онищенко вывести Россию из пьяного угара, упорядочить потребление в стране алкоголя. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лена Ширяева и Дмитрий Налитов. We'll be right back.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.